углеродный ответ. России предстоит отреагировать, если Евросоюз введет повышенный налог на импорт продукции, опять, с повышенным углеродным следом. Это могут быть меры как внешнего, так и внутреннего реагирования. В то же время Москва открыта к переговорам по этой теме на разных площадках. Об этом сказал заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев. А вот что такое повышенный налог
на импорт? Это углеродный налог. Налог на товары, при производстве которого остается сильный углеродный след. Ну, так называемые еще в кавычках «грязные товары».
Так, ну-ка.
Да, вот смотри, производят, например, какой-нибудь пластик. И сколько парниковых газов в пересчете на углекислый газ выбрасывается в атмосферу. Угу. Вот там какой-то коэффициент рассчитывается, у каждого продукта свой. И вот если он сильно большой, то придется тем, кто везет, ну, пластик, я не знаю, много ли пластика везется из России в Евросоюз, но, допустим, металл. Везется металл из России в Евросоюз, при его производстве выбросили много углекислого газа, придется заплатить хорошенечко так за то, что вы продаете в Евросоюзе этот металл. Но Евросоюз сам еще пока не знает, какой будет этот налог, с какого года он точно вступит в силу. Все это в процессе обсуждения. И еще, сейчас ты меня поругаешь, наверное, буду тебя путать.
Давай.
Есть еще прямой углеродный след, который именно при производстве возникает. А есть еще косвенный, когда, например, учитывается, каким образом добыто электричество, которое использовалось при производстве этого листа вашего металла.
А если,
например, на атомной станции вы его добыли, или с помощью солнечных батарей.
Да, или ветрогенератора.
Ветрогенератор,
а еще будут учитывать солнечные батареи, потом утилизируются, где, как, почему и сколько, как и ветрогенератор. Сколько было затрачено энергии на то, чтобы построить лопасти для ветроэлектрогенератора. Так можно далеко вообще.
Далеко копать.
В
общем, знаешь, аналитики считают, что российским экспортерам этот налог крайне невыгодный, и могут они потерять от 6 до 50 миллиардов евро до 2030 года, в зависимости от того, когда этот налог ведут, в 22-м, 25-м или 28-м году. И будет он прямой, косвенный, или еще есть такая фишка, это разница между реальными показателями выбросов и эталоном, который принял Евросоюз. Вот это самое щадящее, и тогда 6 миллиардов потеряют. А если и прямые, и косвенные будут учитывать, то там, в общем, до 50 миллиардов это может обойтись. И российские власти думают, как бы бизнес российский, соответственно, защитить в этой ситуации, потому что, ну, таким образом получается, что Евросоюз, вводя такой налог, он несколько вот нарушает конкуренцию, потому что Россия, Китай и США производят товары с большим углеродным следом, чем там, ну, сам Евросоюз, например. И вот им выгодно будет.
С другой стороны, в Евросоюзе не так много стали литейных предприятий. В основном все везут как раз из Китая, где дышать нечем уже давно.
Это только один пример. Может быть, там еще какие-то другие отрасли. Вот в Российском министерстве энергетики подчеркивали, что при расчете этого углеродного сбора Евросоюз никак, например, не учитывает площадь лесов в России и их вклад в поглощение углекислого газа.
Кстати, да.
Да. Депутат Госдумы Анатолий Выборный предлагает вообще посмотреть на другие страны, в смысле обратиться к ним с экспортом, чтобы не зависеть от европейского рынка.
Те отношения, которые у нас складываются со странами БРИКС, Евразийского экономического союза, Таможенного союза и других там, где мы равноправные партнеры и выстраиваем отношения с точки зрения взаимовыгодного сотрудничества с учетом уважения норм международного права, выстраивать отношения с конкретными государствами таким образом, чтобы данный налог, он фактически касался нас в минимальной сфере. Такой налог полностью, я думаю, переформатирует отношения с так называемыми, в кавычках, странами дальнего зарубежья.
В общем, Дмитрий
Медведев
вот говорит, что нужны меры и внутреннего, и внешнего реагирования на всю эту ситуацию. Особенно меня внешние вот интересуют.
А меня внутренние на самом деле интересуют, но так можно далеко уйти. А давайте перестанем с ними торговать. Нет, ну давайте перестанем с ними торговать. Ну,
так мне вот, тоже не то, близка депутаты, позиция депутата Анатолия Выборного.
Нам предлагают. На прямой связи со студией «Радио Спутник» старший директор группы оценки рисков устойчивого развития аналитического кредитно-рейтингового агентства «Акро» Максим Худа. Максим, здравствуйте.
Добрый вечер.
Максим, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот на ваш взгляд, какие внешние меры реагирования Россия может принять, если Евросоюз ведет без каких-то дополнительных условий и комментариев углеродный сбор?
Ну, никаких особенных инструментов у нас нет, неожиданных. Если помните, аналогичная история у нас была в металлургии и химической промышленности, когда европейцы в одностороннем порядке обвиняли российских экспортеров в демпинге за счет того, что россияне якобы пользуются дешевой энергией, которая является, что называется, поддержкой от государства. И на этом основании они довольно длительное время ограничивали доступ наших товаров на свои рынки путем установления так называемой антидемпинговой маржи, которую рассчитывали самостоятельно, игнорируя абсолютно реальные данные, которые им показывали российские компании. А 7 лет длился спор. Благодаря вмешательству Минэкономразвития, благодаря межгосударственным усилиям удалось таки доказать европейцам, что данный подход является неоправданным. И вот в этом году удалось, наконец, отменить это решение. Ну, здесь, наверное, стоит работать заранее. Надо понимать, что европейские регуляторы будут использовать максимально неблагоприятные расчетные коэффициенты для любых российских товаров, ввозимых на территорию Евросоюза. То есть, условно говоря, если в среднем производство тонны стали может приводить к выходу в атмосферу от 1,5 до 4 тонн СО2, то для россиян будет, конечно же, использован коэффициент 4. Хотя понятно, что большинство россиян даже близко к таких показателей уже последние 40-50 лет не имеют. Поэтому здесь целенаправленная, планомерная работа, которая, с одной стороны, позволит нашим компаниям улучшить показатели своей нефинансовой отчетности, а с другой стороны, это помочь западным регуляторам понять наши методики и заставить их с нами согласиться, как это произошло с энергетическим антидемпингом, о котором я вначале говорил.
Вот вы говорите, в основном приводя в пример, сталелитейные, да, заводы, металлургию. А какие-то, может быть, еще отрасли в группе риска?
На самом деле в группе риска все отрасли, потому что, как мы понимаем, любое использование термических методов приводит к появлению СО2. Даже, в общем-то, на экспорт угля и углеводородов можно ожидать введения каких-то пошлин, потому что, ну, мы с вами понимаем, что сжигание тонны угля приводит к выбросу в атмосферу от 2,7 до 3 тонн СО2. Для газа показатель 1,75. Условно говоря, вот эти коэффициенты, опять же, максимально неблагоприятные, будут использоваться против россиян. Опять же, здесь не надо думать, что это конкретно удар против России. На самом деле, это больше удар против Китая, потому что, окончав в конечном итоге, углеродный налог будет взиматься не только с сырья и с простой продукции, но и, собственно, с автопрома и прочей продукции с высокой добавленной стоимостью, которая входит на территорию Европейского Союза, мотивируя это тем, что европейские производители же платят эти налоги у себя в юрисдикции, почему же тогда импортные товары приходят в Европу, пользуясь тем, что на родине они не взимаются. Вот их взимают, соответственно, на месте продажи. Другое дело, что европейцы забывают при этом сказать о том, что они своим предприятиям компенсируют уплаченный налог в виде налогов на прибыль, разных льгот, которые, конечно, иностранные экспортеры лишены. Но факт остается фактом. То есть здесь игра идет не столько против России, сколько против вообще стран развивающегося мира, а мы попадаем под этот удар просто потому, что мы тоже являемся экспортером сырья на территорию Европы. И самое главное, что мы до сих пор довольно слабо отчитываемся именно о нефинансовых показателях, именно о своих так называемых ESG-показателях, экологических, социальных показателях корпоративного управления, которые, собственно, и отражают и экологичность производимой продукции, и там социальный эффект, который происходит во время выпуска продукции. Вот, пользуясь тем, что у нас эта отчетность развита слабо, нас будут, что называется, считать так, как им выгодно.
Поэтому ничего, здесь отчетность-то задача... вот сейчас слабо, потом научатся делать отчетность как надо. Это, мне кажется, как раз несложно. Но... А вы скажите мне, Максим...
Главное заставить их поверить в то, что мы считаем правильно. Это гораздо более сложный момент.
Ага. А простите, да. В Европейском Союзе ведь понимают, что и Китаю есть чем ответить. Ведь вряд ли Китай согласится, да, хорошо, мы будем платить. Это же что, на пороге войны вот такой экономической, уже не американско-китайской, а теперь брюссельско-пекинской.
Да, ну, так сказать, и другое, это прекрасные виды капусты, насколько я помню. И здесь можно говорить только о том, что сегодняшние условия таковы, что идея глобализации, ту, которую мы развивали в последние там 30-40, а, наверное, со стороны Запада все 70 лет, она, мягко говоря, себя сейчас не оправдывает. Все понимают, что в наступающем кризисе главное – это рабочие места, главное – это обеспечение экономики собственной заказами. И здесь как раз вырисовывается совершенно красивая картина, когда мы понимаем, что импортные товары становятся дороже, условно говоря, в среднем каждый товар, экспортируемый в Европу, содержит в себе при своем производстве 2-3 тонны CO2. Сегодня тонна CO2 в Европе торгуется примерно на уровне 25 евро. То мы добавляем 75 евро к цене. Сейчас я говорю про сырье. Если мы говорим уже об автомобиле, то, извините, там речь идет о выбросе условно там 500 тонн CO2, да, допустим, при производстве. И это сразу делает дешевую китайскую продукцию, которая сейчас мешает европейским поставщикам работать на своем рынке, она становится сразу сопоставима по стоимости с европейской, а значит выигрываются рынки. Сегодня рынки – это более важная задача для европейских регуляторов, чем пресловутая экономическая эффективность, себестоимость, потому что мы все понимаем, что ее можно посчитать по-разному, и если считать, грубо говоря, общий эффект по экономике с учетом новых рабочих мест в Европе, которые могут появиться, то вполне может быть, что такая логика, она даже и оправдана.
Мы благодарим вас за разъяснение не самой простой темы, но мы с Людмилой, я надеюсь, наши слушатели поняли. Максим Худалов, старший директор группы оценки рисков устойчивого развития аналитического кредитно-рейтингового агентства «Акро», был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Этот эфир мы провели для вас вместе с моей коллегой Людмилой Черновой.